«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Продолжаем программу «Без дураков» с Кириллом Вышинским. Кирилл в студии. Кирилл, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, да. Дорогие радиослушатели.
Ну что, продолжаем организационные моменты. Напомню, что мы запустили голосование. Украина и Россия. Два разных народа или один? Что вы по этому поводу думаете? Два разных народа или один? Зайдите, пожалуйста, во ВКонтакте, подпишитесь на группу «Радио Спутник», «Радио по-русски Спутник» на латинице, впрочем, такая же история и в Рутюбе, и проголосуйте. Один народ, два разных, все мы советские люди. Вот мы предложили вам три варианта ответа. Тут есть комментарии, я предлагаю с них тогда
начать. Давайте, с удовольствием, да. Очень интересно.
Советскими были все народы, когда со всего Союза во все уголки страны ехали, со всех уголков необъятные, но те, что там от Бендеры оставались, вот нифига не один с нами народ. Менталитет, изворотливость, гадкость, зависть, злоба, причем не единичная, а массовая, это черты тамошних обитателей. Орки. Поэтому, если говорить именно об этих представителях, недобитых потомках фашистов, которые раковой опухолью распространились и заразили остальных, то нет, ни один народ. Правильно сказано, что когда украинец умнеет, он становится русским. Поэтому рассматривать украинцев нормальных, которые были умные, которые, по сути, являются русскими, по духу, по мышлению, как один народ, это, мне кажется, оскорбит первых. В общем, я прошу вас чуть-чуть короче быть, лаконичней в комментариях, но, да, чтобы была возможность прочитать как можно больше. Дальше. Один народ, пишет Наталья Петрова. Россия, Украина, один народ. По крайней мере, южная часть, европейской части России, Украина, в том числе и Западная Беларусь, Польша, если смотреть по галогруппам. У нас есть генетики среди наших слушателей, очевидно, да, разбирают галогруппы. Алексей Новиков пишет. Это два разных народа. Разные языки, разная история. Да и культура отличается. Да, Россия постоянно пыталась включить Украину в свой состав, начиная с 17 века. Но украинцы боролись за независимость. Зависимость со времен Богдана Хмельницкого, человек пишет. И негоже теперь делать шовинистические заявления. Это, дескать, один народ, и надо Украину включить в состав России. Вот такие комментарии у нас.
Очень интересные комментарии. И, честно скажу, даже очень приятно, что люди так, ну, во-первых, пытаются глубоко вникнуть. Может быть, не все, но вот те, кто особенно цитирует или апеллирует к опыту Богдана Хмельницкого, да, уже приятно.
Да, да, который присоединился к России. Да,
да, хотя на самом деле, конечно, ни за какую независимость. Он, наоборот, уходил из-под руки одного вассала, под руку другого вассала. От польской короны под руку Алексея Михайловича, московского царя. Про независимость это уже дальнейшей поздней интерпретации, сказал бы я так. Но об этом тоже будет любопытно поговорить. Но, конечно, с моей точки зрения, действительно, на Украине живут два разных народа, которые до недавнего времени себя разными не ощущали. Они просто делились, условно говоря, на западенцев и схидняков. Западенцев — это западные украинцы, схидняки — это восточные украинцы, от украинского слова «схид». И это люди, которые считали себя украинцами, были таковыми по паспорту, по гражданству, и которые, по большому счету, друг друга прекрасно понимали. Потому что даже если на Западной Украине преимущественно говорили по-украински, то поскольку восточные украинцы все в школах, по крайней мере, в советское время, ну а потом, тем более, учили украинский язык, то... условно говоря, языкового барьера между ними не было. Другой вопрос, что, может быть, какие-то диалектизмы, которых огромное количество в речи западенцев проскакивали, тогда, да, это было мало понятно. Но, тем не менее, это люди друг друга прекрасно понимали. Хотя, действительно, значит, это люди, которые жили на территории двух разных империй, австро-венгерской и российской, которые по-разному вошли в состав Украины. И вообще-то, как мне кажется, это очень важная тема для того, чтобы понимать вообще, а что-то происходит на самом деле на сегодняшний день на Украине. Нет, понятно, что идет военная операция, что ее причиной стал гражданский конфликт внутри Украины, в ходе которого, по сути, перешли к геноциду людей, живущих на Восточной Украине, которые в какой-то момент себя осознали русскими, потому что они точно не хотели стать политическими украинцами, членами новой украинской политической нации, которую начали формировать, начиная с 2014 года. Ну, начали формировать, я бы не совсем точно выразился, агрессивно начали формировать, создали некий механизм формирования. А именно, это другая вера, то есть переход в другую церковь. Первоначально предполагалось, что эта церковь это будет греко-католическая церковь, униатская, но она не прижилась на Восточной Украине. Тогда решили создать вот на базе Киевского патриархата, вот той самой церкви, независимой украинской церкви, которая маленькой, карликовой, но тем не менее созданной в начале, в конце 80-х, в начале 90-х годов, решили создать Украинскую православную церковь. Она называется ПЦУ, Православная церковь Украины. Но эти люди не захотели идти по этому пути, и началась гражданская война, хотя, опять же, как по мне, она не началась. Она на самом деле продолжается. Вот с моей, я глубоко убежден, что она продолжается с 17-го, 19-го, 20-го, в общем, так сказать, с начала прошлого века, с 10-х, 20-х годов прошлого века. Потому что с разными периодами, с, что называется, с разными успехами одной и другой стороны, с ощущением, что вообще победили только одни, и это даже, так сказать, было реализовано в каком-то политическом режиме. Но тем не менее, как показывает сейчас, с моей точки зрения, мое знание украинской истории, а я не историк, я журналист, но я как бы изучал предмет, что называется. Я на протяжении, начиная с 2006 года, я был собственным корреспондентом ВГТРК, то есть российского телеканала, и я должен был рассказывать россиянам об Украине. То есть я должен был отнестись к Украине как к предмету, да, не к моей родине, значит, не стране, в которой я вырос, родился, получил образование, а как предмету, о котором мне нужно рассказать. Да? И поэтому мне приходилось погружаться в историю для того, чтобы сжато, так сказать, на уровне бульонного кубика рассказать об этом россиянам. Так вот, моя версия простая. Значит, в 17-м году, когда возникла Украинская Народная Республика, первая буржуазная республика на территории Украины, это еще было в феврале 17-го года, то есть сразу после падения дома Романовых, то есть после падения монархии, эта республика первоначально не собиралась, не планировала быть независимой. Она претендовала только на автономный статус в пределах России. Но через какое-то время, тогда время, как и сейчас, шло очень быстро, потому что происходили тектонические изменения в политической системе, то через какое-то время уже на уровне там, четвертого универсала, первый универсал был принят там, в 17-м году, а четвертый был принят весной 18-го, даже меньше, чем через год, уже была объявлена независимость. И вот эта буржуазная республика с очень мощным национальным уклоном и национальной самоидентификацией, потому что во главе ее стала украинская интеллигенция, украиноязычная интеллигенция, это вот тех, кого очень недолюбивал Булгаков, как мы помним по его роману «Белая гвардия». Более того, интеллигенция, которая формировала теорию украинскости. Ведь во главе вот этой Украинской Народной Республики стоял Михаил Грушевский, человек-историк, человек, который написал историю Украины и России, и который впервые вообще-то создал теорию, на которой мы как бы смеялись последние 8 лет, но которая на Украине, ну, она просто внедрялась. О том, что вообще-то как бы Киевская Русь – это украинское государство. Не славянское, не общеславянское, а это вот та самая происторическая Украина, которой потом уже Украина нынешняя, независимая, последовала, является ее продолжателем, носителем традиций и так далее, и тому подобное. В общем-то, я вернусь к гражданской войне. То есть, если в нашем представлении, да, вот как нас учили в советских учебниках истории, нам казалось, что украинская, вернее, в гражданской войне было всего две стороны. Были красный и белый. То есть было белое движение, которое там пыталось восстановить монархию, и было красное, которое строило новое пролетарское государство. То на самом деле на Украине было три основные силы. Это действительно белое движение, особенно на юге Украины, на юге тогда Российской империи, или осколков Российской империи. Красное, да, то есть, так сказать, большевики, которые стояли во главе организованного пролетариата. И была вот эта буржуазия национальная, которая создала первое украинское национальное государство. И естественно, что все это было вот таким страшным коктейлем гражданской войны, где вчера еще граждане одной страны, одной монархии,
Империи, да.
Да, империи, извините, да, монархия – это форма правления, а государство, конечно, империя. Значит, они с разными идеями сегодня принимают участие в гражданском конфликте. Ну, как мы знаем, в той гражданской войне победили большевики, рухнула Украинская независимая Украинская народная республика, а была еще Западная Украинская народная республика, которая была создана на осколках другой империи Австро-Венгрии. В какой-то момент они объединились даже, так сказать, на период, на очень короткий период, тоже, по-моему, меньше года. Но, тем не менее, просуществовало даже это вот единое украинское национальное буржуазное государство, потому что во главе его стояла буржуазная элита. Грушевский, с одной стороны, профессор, значит, у него в правительстве был Симон Петлюра, министром обороны, значит, тоже, так сказать, земгусар, такой хозяйственник вокруг армии. Ну, в общем, все это была вот ну, такая вот... Сегодня мы это бы характеризовали, чтобы было понятно. Сегодняшний мир – такая либеральная элита. Но она еще была либерально-национальная. С очень мощным, сильным националистическим уклоном. Она разная была, потому что и государство, это вот эта Украинская народная республика, она тоже такая, она трансформировалась по ходу, что называется. Потому что какое-то время она была Украинской народной республикой, потом она была низложена военной элитой, гетманом Скоропадским. Да, превратилась в гетманат. А затем, значит, и эту военную элиту, которая пришла к власти при поддержке немцев, значит, свергли вот те самые, ну, национально-либеральные... Ну, понимаете, как бы в то время страна была аграрная, и основу вот этих подразделений, той же самой украинских сычевых стрельцов или, значит, всевозможных там синежупанников, черных казаков. Вот такая там огромная была армада. Составляли, как правило, люди из села, значит, из украиноязычного села. Вот Петлюра, он, собственно говоря, и стал во главе этих сил. Да? Это я просто описываю так, без глубокого погружения ни в социологию, ни в историю, а просто стараюсь такими большими мазками. Без дат, без имен и фамилий, но чтобы был виден процесс. И вот эта гражданская война закончилась поражением как белого движения, так и национального, националистического движения. Давайте, да, действительно, я буду расставлять более жесткие акценты. И по большому счету, так сказать, победившая УССР, сформированная тоже из разных частей, потому что Донецко-Криворужская республика не собиралась входить в состав УССР, она собиралась стать частью РСФСР и настаивала на этом, потому что вся Новороссия, весь Юго-Восток, он ведь фактически осваивался, индустриальный, осваивался людьми разных национальностей, которые себя украинцами вообще не ощущали. Там были греки, там были сербы, там были немцы.
Армяне, татары. Да,
чего, да, кого да, только да. не было. Ну, а чего говорить, например, что в моем родном Днепропетровске завод имени Петровского, который назывался Брянским до революции, вообще-то был бельгийским акционерным обществом. В общем-то, это такой большой, действительно, это как такая вот российская Америка. Да. Плавильный индустриальный котел.
Значит, Юзовка, вот Джон Хьюз, англичанин. Да, да.
Совершенно верно. Там огромное количество людей, шотландцев, британцев, бельгийцев, которые принимали участие в освоении этих земель. Ну, а это, так сказать, те, кто управлял. А были просто люди, например, культурное земледелие в Российскую империю, по большому счету, принесли немцы-колонисты, которые селились на территории Екатеринославской губернии. А это вот нынешняя Днепропетровская область. В общем-то, повторюсь, что вот это вот украинское УССР, да, как Украина, которую еще националисты, вот эта национальная буржуазия попыталась сшить, сделать из Западноукраинской республики и Украинской народной республики одно единое украинское национальное государство. У них не получилось. Но затем это получилось у большевиков, потому что они действительно сшили Украину из разных частей, принадлежащих разным прошлым империям, потому что последнее сшивание закончилось в 45-м году, уже после войны, уже после 39-го года, когда присоединили Западную Украину. А в 45-м году это уже был там легитимизированный процесс, потому что проходили народные съезды на Западной Украине, и там было волеизъявление масс, что называется. То есть там был такой легитимный процесс. Но, повторюсь, вернусь в свои главные мысли. Вот в гражданская война, в которой победили большевики в 20-е годы, тем не менее, на Западной Украине, вот после 1939 года, ну, после 1939 года еще не так, а вот после 1940 года, и вообще, так сказать, во время Великой Отечественной войны, и потом после войны, она, конечно, вспыхнула с новой силой. Потому что там было огромное количество выходцев из Польши, которые боролись с Польшей. Вот это вот все повстанческое движение, украинская повстанческая армия, которая у нас запрещена в Российской Федерации, является экстремистской организацией, и ОУН, организация украинских националистов, тоже с таким же ярлыком, это в основном, кстати, были люди из той самой буржуазной, буржуазной либеральной интеллигенции, но только Австро-Венгерской империи. Потому что среди тех, кто стоял у истоков организации украинских националистов, были офицеры австрийской армии, но украинского происхождения. Профессура, вот та самая национально сведомая, как говорят на Украине, интеллигенция, вот они создали это движение и вовлекли в него огромное количество людей. Просто чтобы представить себе размах этой гражданской войны на Западной Украине в 40-е годы, у нас же это как бы описывалось. Это борьба с украинскими националистами. Но, понимаете, как бы одно дело, когда это там 3, 5, 10, 15 тысяч человек, значит, где-то по лесам бегают.
Да, несколько группировок, да.
Но по данным НКВД, в ходе борьбы с вот этими бандеровцами и упашниками, которая длилась там, начиная с 42-го или 3-го года, когда была официально создана УПА, и до 50, по-моему, 3-го или 4-го, когда был уничтожен последний схрон на Западной Украине, так вот, по данным НКВД, 150 тысяч бандеровцев было уничтожено, 130 тысяч, я опять же называю круглые цифры, там без десятых, даже да, всего остального, значит, было взято в плен, и 70 с лишним тысяч вышли из лесов просто по амнистии. Ну, то есть сложите все эти цифры, получается 350 тысяч. Да, да. И я думаю, что еще кого-то и не учли, кто-то просто затаился. То есть примерно 400 тысяч человек оказывались
сопротивлением. Это активных, да, а сочувствующих, там, да, ну, как обычно мерят, на два, ну, в смысле, на да, хозяйство, да, семейное. Да. Но умножаем на два сразу, потому да, что он, у них жена там и так
далее. Кум, сват, да, брат и так далее.
Да.
То есть это действительно война, реально гражданская война, в которую были втянуты сотни тысяч, если не миллионы людей. Но тогда их победили во второй раз. Кто-то отсидел, кто-то отправился в ссылку, кто-то был амнистирован. Причем, я вам скажу, что был, например, амнистирован глава, это вообще была такая страшная организация внутри самой ОУН, служба БСПЭКИ, ее возглавлял Василь Кук. Значит, то есть это такое внутреннее гестапо в УПА, которое боролось со зрадой внутри в своих рядах, да, очень жесткими методами. Его амнистировали, и он работал научным сотрудником в институте, в одном из исторических институтов Академии наук в Киеве. Но просто человек, правда, его результатом его амнистии было несколько покаянных писем, призывы к тем, кто оставался в лесах, выйти, значит, пойти, значит, так сказать, с повинной, сделать явку и так далее, и тому подобное. То есть он выполнил какую-то идеологическую роль, получил за это вот такой пост. Да? И этот человек дожил до 90-х годов. И вот казалось бы, что 50-е годы эта гражданская война закончилась, опять победили большевики, а вернее, например, уже коммунисты, то есть советский строй, но после 91-го года все опять начало меняться. Потому что, ну вот простой пример, да, чтобы было понятно. На Украину начали возвращаться потомки тех, кто уехал в эмиграцию вот тогда, в 40-е годы, кто ушел на Запад, проиграв. Ну, например, вот последним, ну, на моей памяти, вернее, значит, на Украине, начиная с 2014 года, очень быстро менялись люди в правительствах. И за 8 лет поменялось, по-моему, 6 министров здравоохранения. Вот больше всех на этом посту просидела Ульяна Супрун, выходец из Соединенных Штатов Америки, потомок профессиональных бандеровцев. Профессиональных я говорю так, потому что последнее место работы в лесу, в схроне. Да? Они эмигрировали. Она была воспитана в этих традициях, прошла через пласт, такая полувоенная, английская, скаутская, такая милитаризированная, ну, в общем, такая подростковая организация, выращена в этом духе. Жена Ющенко, Екатерина Чумаченко, тоже как бы из этой среды. То есть эти люди начали возвращаться на Украину. Ну, кстати, да чего так далеко ходить? Вот просто есть простые примеры. Например, депутатом Верховной Рады одного из первых созывов уже после независимости стала Ярослава Стыдько. Это жена Стыдько, деятеля ОУН, который в 41-м году в августе провозгласил независимость во Львове придя туда в варьергарде немецких частей. Значит, эта газета, значит, она там во Львове, так сказать, раритетная. Я видел ее в нескольких кафе, либо ксерокопии, либо просто там чуть ли не оригиналы висят. Значит, где, так сказать, что мы провозглашаем украинскую независимость? Обращаемся к нашему уважаемому Гитлеру. Я пересказываю, я недословно. Значит, шлем привет, значит, надежды на то, что будут разгромлены большевистские орды, а вот новое независимое украинское государство приложит все усилия для того, чтобы поддержать, помочь великому вермахту справиться и так далее, рейху и так далее и тому подобное. Вот жена этого человека, которая вместе с ним, значит, входила в верхушку ОУН, она стала депутатом Верховной Рады уже в независимой Украине. Ну, представьте себе жену Власова,
ну, да,
депутатом,
да, да,
Госдумы.
Да, да. Да?
А еще был, например, Юрий Шухевич.
Угу. Сын, да, сын, который Романа тоже Шухевича. Отсидел, вышел.
Да, последнего командира, да, УПА, у человека, которого есть личный счет вот к той Украине, к СССР. И эти люди вернулись, вошли во власть. Долгое время это все, так сказать, было, ну вот, как на весах, да, кто у кого. Значит, то Ющенко становится президентом, и вот этот тренд нарастает. Значит, под конец его каденции Бандера и Шухевич признаются героями Украины. Да? Значит, потом власть меняется, и другая часть Украины во главе с Януковичем как бы начинает доминировать. Но это такая вот холодная фаза гражданской войны, когда это только в политическом процессе, в политической плоскости. А вот в 2014 году, и первый Майдан 2004 года был, конечно, ну, как это называлось, так, бескровная революция. Да, действительно, не было жертв. Значит, ну, там, побили, там, что-то еще, но точно не было смертей. А 2014 год, это уже все, это уже горячая фаза гражданской войны. И она инспирирована и начата вот теми силами, вот этими, те, кто вернулся, те, кто вообще исповедовал, те, кто долго ждал, когда удастся. А дальше, когда это смогли сделать в Киеве, и это еще была такая, ну, легкая, ну, хотя легкая, но все равно это 70 с лишним, вернее, под 100 человек погибших, как с одной, так и с другой стороны в Киеве, и бойцов ОМОНа, и вот тех, кто там находился на Майдане. Но казалось, что это все-таки как бы не разрастется. Но затем апрель, и начинается то, что называется антитеррористическая операция. Я уже рассказывал про 25-ю бригаду Днепропетровска, которая выдвинулась, но решила, не увидев, что их останавливают голыми руками безоружные люди, которые просто хотят жить по-другому. Да? И хотят как бы вот, ну, нас не трогайте, да, вот мы здесь живем, так, у нас язык, никто никому не мешает. Кстати, вот что любопытно, что на Западной Украине, ведь после 91-го года, значит, никто не взрывал, не сносил памятники Бандеры. Ему их ставили, эти памятники. Там была создана мемориальная квартира, дом-музей и так далее. И не только его. Значит, а эта волна, которая шла с Запада, она носила агрессивный характер. Ее останавливали сначала мирным путем. А затем, видимо, все мирные, ну, невидимо, это очевидно, что все мирные аргументы были исчерпаны. Да. Но началась первую агрессию, проявил Запад. Угу. И вот эта гражданская война, которая, начиная с 10-х годов прошлого столетия, то затихала, значит, то заканчивалась чьей-то победой, то чьим-то поражением и так далее, она вспыхнула с новой силой. И вот сегодня мы видим, к чему это привело.
Классная, да, классная тема, отлично рассказали. По-другому относишься к слову «декоммунизация» в рамках вот этой концепции. По-другому абсолютно. Вот, да, люстрация, декоммунизация, это... тут сразу вспоминается эта реакция украинская, в том числе там вот, да, когда говорят, слушайте, ну у вас же и Жуков герой, да, и, а у части Украины там Бандера герой. Как вы вообще... я помню, это Гордон, например, там украинский вот говорил. Слушайте, нам надо сейчас выстроить экономику сначала, а потом будем разбираться, кто вот настоящий герой, а кто не настоящий герой.
Врал.
Вот если бы они сосуществовали, но ведь нет.
Я вам скажу больше, что декоммунизация, она вообще-то на Западной Украине началась с того, что это был эвфемизм такая ширма, потому что на самом деле за декоммунизацией был процесс дерусификации, потому что первые улицы во Львове, которые переименовали, не только улицу Ленина, но и улицу Лермонтова переименовали в улицу Джохара Дудаева, но и улицу Тургенева переименовали в улицу одного из комбатов или, так сказать, партизанских командиров УПА Чупрынки и так далее. То есть там переименовывали не улицы не только коммунистов, потому что какой коммунист из Тургенева?
Или Лермонтова, да, тот еще коммунист. Ну что, Кирилл, спасибо огромное, очень интересно. Напоминаю слушателям, что у нас был опрос. Мы спрашивали вас во ВКонтакте, в группе «Радио Спутник», Украина и Россия, два разных народа или один? Вот результаты голосования. О том, что Украина и Россия — это один народ, говорят большинство, 45% сказали, что Украина и Россия — это один народ. Два разных, 31%. И все мы советские люди, 24%, меньшинство. Это вот, мне кажется, любопытно. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании. Спасибо большое, говорим, Кириллу Вышинскому, автору и ведущему программы «Без дураков». Все, оставайтесь с нами.